Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 18 апреля 2024 года. Четверг, я думаю. Скорее всего, четверг. Да, четверг. Давайте договоримся, что сегодня четверг. Вы находитесь на канале имени меня. Прямой эфир, стрим. Правило на канале простое. Оставляете 100 лайков под видео. Записываю следующее. Не оставляйте, я не записываю. Канал теплый, ламповый, дилетантский абсолютно, до мозга костей. Иногда все-таки залетают такие пташки, которые хотят дать экспертное мнение. Экспертное мнение не приветствуется, потому как в экспертов мы с вами не верим. Когда человека представляют, говорят, что он эксперт в том-то, мы можем просто улыбнуться в наши пшеничные усы, которых у нас нет. Итак, приветствовать меня никто не хочет, хотя мне бы хотелось, чтобы вы поздоровались, по крайней мере. Напишите, как вас зовут и из какого вы города, если вам не стыдно писать, из какого вы города. А я уж буду со своей стороны что-нибудь вам рассказывать. Но пока вы не даете мне свежих комментариев, я вам буду читать старые. Не то, что они протухшие комментарии, но не самые свежие. Кроме того, сегодня мы еще поговорим, конечно же, о том, что будет голосование. В частности, там будет голосовать по помощи Украине. И, судя по всему, оно пройдет нормально. Может быть, в субботу уже все станет известно. Вот. Это такая будет основная тема. Ну и какое-то количество небольших темочек мы сегодня покроем, как бык овцу, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий. Итак, читаем какие-то комментарии, которые оставляли раньше. Яков, вы могли бы прокомментировать то, что Павел Дуров сказал Такеру Карлсону, что он телеграм в США не делал, потому что в Сан-Франциско на него напали, и правительство давило, чтобы он сделал в телеграм бэкдор. Об этом можно, конечно, поговорить. Это не первый раз. Во-первых, я не смотрел интервью с Дуровым. Мне это не очень интересно. Но если он это сказал, я в это вполне верю. То, что сказал Дуров. Что на него наезжали в Сан-Франциско и пытались сделать так называемый бэкдор. Что такое бэкдор? Бэкдор – это, если просто переводить с английского, это будет задняя дверь. Через заднее кирильцо. То есть, как мы заходим в наши айфоны, андроиды и другие смартфоны? Мы вводим какой-то код, и нам открывается вся наша очень ценная или не очень ценная информация. И тут был какой-то случай в 2016 году. Я вам просто хочу показать, объяснить, что это не первый раз, и я могу охотно очень верить в то, что к нему подходили, к Дурову в Сан-Франциско, и пытались дать ему бэкдор. Так что такое бэкдор? Возможность зайти в устройство не так, как заходите вы. Представьте, к примеру, что, допустим, вы попадаете в полицию, и у вас в кармане телефон, ваш же. И они говорят, покажи нам, что у вас в телефоне. А вы говорите, не покажу. Какой код, не скажу. Кстати, я разговаривал недавно с человеком из Израиля, из дружественной, теплой, дружественной, мирной страны Израиль. Этот человек покатил в Соединенные Штаты Америки. Не, куда что я говорю? Что я несу вообще? Еще не разошелся утром. Еще надо немножко прийти в себя. Хотя уже утром прогулялся по дождливому Нью-Йорку. Этот человек поехал в Россию по делам. Израильтянин. У него была пересадка в Москве. Ему надо было ехать дальше в стране, но у него была пересадка. Его предупредили, люди, к которым он ехал, чтобы он все удалил с Фейсбука, которая хоть как-то бы показывала его связь с Украиной. А у него в Израиле, кстати, были штампы, что он... Или там, да, наверное, были штампы, израильские визы. Или, может быть, это не виза, я не знаю, как у них в Израиле. Одним словом, он поудалял, но все равно полтора часа в московском аэропорту его допрашивала, я не знаю, это ФСБ было или как это называется, эта служба, на тему, не является ли он поклонником Украины. Это 100% незаконно, но Россия не есть страна закона, это страна понятий. Поэтому это неудачная Российская Федерация. Но когда-нибудь, может, будет и удачно. Хотелось бы при нашей жизни, но это маловероятно. Да, так вот, в феврале 16 года, тогда уже был Тим Кук. Тим Кук был начальником Гугла. Какого Гугла? Опять, я что-то заговариваю сегодня. Apple. Стив Джобс уже умер, Тим Кук принял эстафетную палочку, кстати, и хорошо несет. К нему подкатывают ФБРщики в 16 году. 8 лет назад это было. И говорят, так, мол, и так. У нас тут есть подозреваемый Саед Фарид или Фарук. Была стрельба в Сан-Бернандино, Калифорния. Где-то там была стрельба, он был террористом. И у него был телефон, Apple-овский, iPhone. И FBI ему говорит, так, мол, и так, Саед, открой-ка нам свой телефон, покажи личико Гульчатай. А он сказал, не покажу. А ему это очень было важно и FBI-щикам. Он был подозреваемым, но он не был... Ну, то есть, я не знаю, какая там есть градация подозреваемых, сильно подозреваемый, не сильно подозреваемый. В общем, они подкатили к Apple, к руководству, и сказали, помогите нам открыть его телефон. Тим Кук собрал большое совещание. Они совещались чуть ли не сутки, что, мол, делать. И утром, уже это было 4 утра, 5 утра, они выдали заявление, Тим Кук. И они сказали, что... Они не будут открывать для FBI этот телефон, потому что это даст правительству слишком много власти, сказал Тим Кук. И если открыть телефон сейчас в этом случае, то потом правительство может просить нас открывать телефон по любым другим случаям, например, следить за инакомыслящими и так далее. Вот. И более того, правительство сможет влазить, если будет такой бэкдор, задняя дверь, влазить в дела и в данные неугодных им людей, и этого мы не допустим. И они не допустили этого. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, как он звучал, что я думаю про то, что подъехали к нему в Сан-Франциско, я думаю, что правильно. Такое вполне возможно. Я не знаю, что он ответил. Что он ответил Павел Дуров в Сан-Франциско на это дело. Но я так понял, что он... Я не знаю, что он ответил, если честно. Но он, по крайней мере, он не живет в Соединенных Штатах Америки. Может быть, поэтому, может, не поэтому. Но в свое время на него давили, конечно, тоже, да. Так, вот люди стали подходить. И давайте тогда вас приветствовать. Андрей пишет, витаю, Киев. Витаю, Андрія. Галина пише, добрий день з Чехії, гарного настрою. І вам того ж. Альберт пише, добрий день, подробний аналіз по поводу законопроекту на каналі Сергія Любарського. Но все равно хотілося б услышать вас коментарі по этому поводу, как дилетанта в этих вопросах. Что вам сказать? У меня есть достаточно информации в... прессе, в американской прессе, где расписано вообще все про эти законы, поэтому я могу, в общем, и без Сергея Любарского вам то же самое рассказать, хотя Сергей Любарский делает хорошие аналитические обзоры тоже. Так. Так, идем дальше. Какие еще есть комментарии у вас? Вчерашние, несвежие и так далее. Пишет нам Игорь Васильев пишет. Вчера у нас был подкаст по поводу, я вам рассказывал, как Лекс Фридман разговаривал с опытной журналисткой, журналисткой-расследовательницей, которая разбиралась с тем, как происходит техника начала или отражения ядерной угрозы, ядерная война и так далее. Пишет нам Игорь Васильев. Лекс Фридман и та тетка наверняка умные люди, хотя бы потому, что способны такое шоу-диалог сделать, еще и зрителей собрать. Но они ничего не понимают ни в системах управления ядерным оружием, ни в тактике ракетных войск, ни в прочих особенностях применения ядерного оружия. Дальше идет длинный комментарий, который мы читать с вами не будем. Вы, если хотите, почитайте. Но как вам это нравится вообще? Как вам это нравится? Это из серии «Не читал, но осуждаю». То есть из этих слов следует то, что Игорь не слушал подкаст Лекса Фридмана с Энни Джакобсен. Она настолько точно и аккуратно отвечала на его вопросы. Она давала все ссылки. Когда Лекс задавал ей какой-то вопрос, там про чемоданчик этот, еще про что-то, она говорила конкретно. По этому вопросу, пока я готовила свою книгу, я разговаривала с таким-то генералом или с таким-то руководителем такого-то отдела ФБР или с тем-то. Абсолютно точные имена. Или там генерал Коннор, начальник вот этого, как он назывался, вот этого одного из бункеров, мне рассказал вот это и как оно работает. И что такое Doomsday Plane. Она просто говорила фамилии и имена уважаемых людей. На данный момент, Игорь, не примите это как личную обиду, я больше доверяю мнению тех генералов, на которых она ссылалась. Поэтому, когда вы говорите, что она ничего не понимает, я опять улыбаюсь свои пшеничные усы. Надо иметь уважение некоторые. По крайней мере, послушайте полтора часа. Если вы найдете в своем занятом расписании, то послушайте полтора часа с субтитрами, пусть генерируются, и потом опять вернитесь в комментарии сюда и напишите, я был неправ. Или, может быть, то, что вы знаете, относится не к американской системе реагирования на ядерное оружие. Так, что у вас тут еще? Кто это нам пишет? Хуст Волф. Волф, вообще-то. Волк. Добрый день, Яков, давно в комментариях не писал вам, почему-то вспомнил грустные слова, не беспокойтесь за мертвых, лучше пожалей живых. Это в тему, что нужна помощь как в Украине, так и в Израиле. Да, тут ничего такого спорного нет. Так, Ice Fishing пишет, все разговоры про ядерную войну я отношу к разряду, нас могут напасть инопланетяне. Хорошей дороги, мягкой посадки. Спасибо, Олечка, Олейник. Спасибо, классный стрим, просто привет. Тоже неплохой комментарий. Вот смотрите, абсолютно бесспорный комментарий. Мистер Манамото написал «Привет» и три точки. Отличный комментарий, отличный. Дуже подобается Алекс Фридман, Винлекс Фридман, СБСВ. Дальше Евгений пишет «Не желаю обидеть участников фестиваля, но там собрались те, кто отказался от борьбы. Они были не просто безоружны, но сознательно осознанно безоружны. Также они отказались и от борьбы за свою жизнь и после трагедии. Мы можем их пожалеть, но их путь не наш путь. За жизнь нужно бороться всегда». Знаете, этот комментарий в тему «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Евгений, вы должны... Не должны, извините, что я такой, чтобы вам говорить, что вы должны. Я бы вам порекомендовал... Достаточно ли мягко, я сказал. Может быть, стоит, Евгений, принять такую концепцию, что не все в мире сильные, крепкие мужчины со здоровой психикой, которым ничего не страшно и все по плечу. Есть огромная категория людей, которые слабые. Они, может быть, физически сильные. Вот вы смотрите, какой-нибудь качок выходит из спортзала. Красавец мужчина. А может, он на грани вообще нервного срыва. Может, у него панические атаки каждый день. Может, у него anxiety, чувство тревоги. Может, он сидит на таблетках. Люди очень разные. И вы если кого-то хотите оценивать, то допустите такую ситуацию, что люди разные, что не у всех такая психика крепкая, как у вас. Может быть, вы видели в своей жизни, может быть, вы служили в какой-то горячей точке, вы видели смерти направо и налево и так далее. А люди, может быть, не такие есть. Может быть, эти люди находятся под таким ужасом, который... Понимаете, человек заканчивает жизнь самоубийством. Это уже пик отчаяния у человека. Это значит, что человек уже не может находиться и жить в этом окружении. Это надо... Такого человека можно пожалеть, но и нельзя сказать, что он какой-то неправильный человек. Есть очень много поломанных людей. Поломаны внутри. Вы их не можете распознать. Вы не видите, что они поломаны внутри. И вы думаете, что они прикидываются. Как это так? What's the big deal? Ну, увидел, там кого-то убили, расстреляли. Что это такое? Ради этого покончить жизнь. Они, может, спать не могут. Они есть не могут. Они не могут встать с постели. Просто не могут. Они не могут из-за вот этого умственного дисбаланса. Может быть, у них такие кошмары каждую ночь, что они не могут вообще никак функционировать. И дошло до такой степени, что они совершили самоубийство. Я слышу в вашем комментарии, Евгений, какое-то осуждение этих людей. Их можно только жалеть, что они не нашли себя в этом мире, но не осуждать ни в коем случае. Такое мое мнение. Так, Игорь пишет, это тот же Игорь, который все знает про ядерное оружие. Он пишет, 50 суицидников, это, конечно, прискорбно, но все-таки не следует упускать, что все участники таких фестивалей, а по сути наркоманских экзальтированных оргий, если называть все своими именами, это люди из группы риска. Знаете ли вы об этих людях, что вы знаете об этих людях 50, которые совершили самоубийство? Знаете ли вы, что они были наркоманами? То, что они были экзальтированными, как вы пишете, что это значит? Это значит, что их нельзя пожалеть? В общем, что вам сказать? Тут говорить особо не о чем, но какие-то вы жестокие, какие-то вы недобрые люди. Пожалейте этих людей. Для этого, собственно, я вам и сказал об этом факте. Я надеялся на какую-то жалость, какое-то сочувствие, какое-то участие. Но пока я этого не получил. Я не получил ни одного комментария, который сказал, как жалко этих людей. Просто такой по-человечески чист. Вам же не надо деньги им отправлять или родственников содержать. Просто пожалейте их. Хотя бы в душе. Сергей К. пишет, здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Яков. Пишет, Дуров. Декілька разів суперечив сам собі. Він декілька тижнів тому журналісту Financial Times казав, що планує IPO, Initial Public Offering. Карлсону він сказав, що не планує робити компанію публічно. Этот коментарий не очень в тему. Альберт пишет, спасибо за вчерашний пересказ подкаста «Ядерная война», очень познавательно. Ну, видите, пересказ, это как... Из-за некоторых комментариев у меня такое впечатление, что я вам, как в том анекдоте, Абрам, я вчера был на концерте Каруза. Ну и как он? Да так, ничего особенного, я тебя сейчас напою. То есть это испорченный телефон. Я вам пересказал, конечно. Если вам было интересно, я рад за вас и рад за себя. Но если у вас есть сомнения, я вам настоятельно рекомендую, послушайте оригинал. Еще раз говорю, в YouTube можете включить там опцию в настройках, чтобы генерировали вам эти субтитры на том языке, который вам нравится. Так, Яків пишет, спочатку подкаст про ядерку, потім серіал Fallout і соціальні думки завітають. Завітає до кого? До вас, Яків? Я не знаю, що вам казати, Яків. Це не було моєю целью, я надіявся, що у нас люди з більш-менш здоровою психікою, настільки здорові, що можуть мене слухати і не думати о всяких глупостях. Джустар пишет, вітання, пане, я файно, як гадаєте, скільки російських шпигунів у Нью-Йорку? Багато, гадаю, багато, але я їх не лікував. Лікував, ти вже считав, правильно? Я розумію. Перелікувати, пересчитати, а не перелічити. Станіслав пишет, всім здоров'я, не суди, не судим будеш. Леся пише: «Вітаю, Яко, вітаю, Леся, і вас. Що ще? Що ще лишилося? Щось лишилося чи ні? Лець подивимось. Лець подивимось. І так, давайте поговоримо про цей пакет. Пакет про 95 мільярдів доларів. Об этом інформації море, і в частности, вот это пишет Associated Press, и вот они пишут, что находится внутри этого пакета на 95 долларов. На самом деле это пакет пакета. Это пакет законопроекта. То, что сделал Джонсон, Майкл Джонсон, он разрезал пакет на 4 пакета, и за каждый из них сказал, будем голосовать один. Так что в нем? Что в нем? То есть в сумме в 4 пакетах денег разложено на 95,3 миллиарда долларов в разных расходах. Но, опять же говорю, будут голосовать отдельно. И вот в этой статье они буквально конкретно пытаются, не совсем конкретно, но более-менее конкретно, по Украине, конкретно по Украине. И надо еще раз повторяю, что, скорее всего, они будут голосовать за эти пакеты отдельно, и будут голосовать они в субботу. Потому как вроде бы опять у них должны быть небольшие каникулы, и по крайней мере за 3 пакета из 4 они будут голосовать в субботу, вот послезавтра. Итак, к цифрам, которые они тут приводят. Значит, помощь для поддержки Украины, в сумме будет составлять 61 миллиард. Это цифра, которую в украинском обществе муссируют так, как будто бы, во-первых, нормальный человек может себе представить, что такое 61 миллиард. Во-вторых, мне кажется, по какой-то причине украинцы думают, что это им прям в каком-то виде, либо в виде оружия, либо в форме денег, либо в форме каких-то гуманитарных вещей, придут денег, придут с чего-то там на сумму 61 миллиардов долларов. Вообще даже и не близко, даже выбросьте это из головы. В этом пакете, вернее, в этом пакете, который, как они говорят, те, кто создавали этот законопроект, 61 миллиард в помощь, как они пишут, в поддержку Украины, это не значит вовсе ничего. Нет, ну это значит, но в Украину попадет намного меньше. Вот, например, в частности, более чем одна третья этой суммы, 61 миллиард, а если более конкретно говорить, я где-то в другом месте читал, 23 миллиарда. Из этого 61 миллиарда 23 пойдет на восстановление оружия и снарядов, которые были потрачены. То есть то, что уже было использовано раньше, скорее всего, на помощь Украине, возможно, на помощь Украине, надо вернуть. То есть наши производители оружия, снарядов и чего-то там другого в Соединенных Штатах Америки получат 23 миллиарда из помощи, которая называется помощь Украине, для того, чтобы replenish, как они пишут. Replenish – это пополнить означает. То есть что-то было, и оно было потрачено. Вот. Больше трети будет for replenishing weapons and ammunition system для американской армии. То есть сразу убрали 23 миллиарда оттуда, и даже не мыльтесь, даже не надо надеяться на это. Общее количество денег, которое будет дано Украине для покупки оружия из, опять же, из американских и Соединенных Штатов, будет примерно такое же, как было в том законопроекте, который в Сенате пытались протолкнуть, а именно 13,8 миллиардов долларов. То есть вам дадут оружие на 13,8 миллиардов долларов, из которых часть денег вы можете потратить, чтобы у нас же в Америке купить, вернее, чтобы заплатить за это оружие. Если вам будут давать оружием, то вы его нам же обратно принесете на блюдечке с голубой каемочки, чтобы за него рассчитаться. Не за все оружие будете рассчитываться. Часть оружия, часть из этой суммы, из 13 миллиардов долларов, может быть, когда-то вам и спишут. Когда и при каких условиях, не знаю. Но давайте читать внимательно. Тут же все написано. Главная разница между этими двумя пакетами, имеется в виду тот, который был раньше про Украину и прошел в Сенате, и тот, который вот этот свеженький, за который будут голосовать, она состоит в том, что более 9 миллиардов долларов экономической помощи Украине будет выдано в форме forgivable loan. Это в долг будет дано с возможностью прощения долга. В сенаторском законопроекте такого не было. Функции или опции, что нам должны вернуть деньги. В том, который был в Сенате продвинут или прошел, там было написано просто так дать экономической помощи Украине. Тут мне, и судя по тому, что здесь написано, это отдельно. Я так понимаю, это отдельно. 13,8 миллиардов долларов на все связанное с покупкой оружия. И 9 миллионов долларов – это экономическая помощь, чтобы платить зарплаты, чтобы Украина могла платить зарплаты членам Верховной Рады, что очень важно, конечно. Чтобы могла платить зарплаты солдатам, кстати. Потому как, вот я читаю закон о мобилизации, может быть, пройдемся, если будет время, по некоторым пунктам, там написано, сколько они будут платить солдатам. Солдаты на передке, солдаты не на передке. То есть мне очень это нравится, как они обещают, руководство Украины обещает платить, хотя денег вообще нет. То есть они говорят, мы пойдем по миру и попросим денег. И тогда, если нам дадут этих денег, мы вам заплатим. Они этого не говорят, но это так и есть. То есть эти 9 миллиардов будут в форме forgivable loans. То есть вообще, что это такое? Я не знаю здесь, какие условия есть, но я вам просто приведу другой пример. Допустим, вы работаете в компании. В какой-то компании, вы программист, а кто еще? В начале 2000-х годов здесь в Америке было популярно получить то, что называется MBA. Master Degree in Business Administration. То есть магистра получить в администрации бизнеса. То есть люди, которые хотели бы переквалифицироваться, уйти из программирования, скажем, стать менеджером. Такие программы существуют. Я помню, я как раз тогда работал в банке большом. И тогда наши коллеги, как раз мы это живо все обсуждали, и люди говорили, что говорили люди, что это дорого. Тогда это было, по-моему, надо было заплатить 60 тысяч долларов за 2 года. То есть программа на 2 года, ты продолжаешь работать в банке и по вечерам занимаешься, сдаешь зачеты, экзамены и так далее. И это обучение в хорошем, конечно, в хорошем университете стоило 60 тысяч долларов. Полезно ли это или не полезно, мы обсуждали. Ну, все говорят, что это хорошо на резюме выглядит, и why not? Ну и было модно. Тогда было модно. Сейчас не модно. Тогда было модно. И в том банке, о котором я говорю, если я не ошибаюсь, там была такая тема. Банк оплачивал бы тебе это дело, оплачивал бы тебе это обучение, 60 тысяч. Но при условии, если ты после окончания обучения получил эту чудесную MBA, Master Degree, если бы ты после этого отработал бы еще в банке как минимум, допустим, 3 года. Если бы ты отработал эти 3 года, то есть банк получил обратно какой-то return on investment, то есть ты там чему-то научился, ты для бизнеса был полезен, 3 года работал хорошо, тогда тебя простили бы. То есть получается, что и то, что я вам сейчас рассказал, это пример forgivable loan. То есть деньги на обучение дали, но если ты 3 года отработаешь, то тебе его простят. То есть условия, в моем примере условия прощения было отработать 3 года. А какое условие прощения долга перед Америкой, Украине, я не знаю. Может быть, они должны будут там какое-то количество полезных ископаемых выдать Америке, а может быть, еще что-нибудь. Я не знаю, поэтому не будем гадать. Но тем не менее, то есть это формально это будет лоун, 9 миллиардов долг, который, возможно, простят, если что-то произойдет. Дальше. президенту будут даны, вот тут дальше читаем просто эту статью, президенту будут даны права, чтобы установить детальные вот эти условия, может быть, и в связи с этими лонами и так далее. И будет, у него будет, он будет во власти, чтобы это отменить. Вот. Конгресс может подавить отмену, то есть вето, но там должно быть определенные условия, там много голосов очень и так далее. И так далее. Но я уже вам могу сказать, что уже сейчас, то есть это вчера было объявлено, вот эти пакеты, а уже сегодня мы читаем в новостях, что Байден сказал, что он подпишет, не задумываясь. Если пройдет в Конгрессе это голосование, то Байден готов подписать сразу же это. То есть Байдена и его товарищи по команде устраивает вполне то, что придумал Джонсон. Джонсон, Майкл Джонсон, которого вся Украина считает врагом номер один, и, может быть, даже уже послали каких-то киллеров, чтобы его убрать, не дай бог, даже не думайте. Он, оказывается, друг Украины, а не враг, как я вам говорил уже много раз. Но вам рассказывают другое. Да, то есть он, рискуя своим постом, он мог не рисковать своим постом и даже не дергаться, не ставить на голосование, не пытаться что-то придумать. Рискуя своим постом, потому что есть пару человек ненормальных, которых вы знаете, которые уже хотят его снять с должности. Сделать motion to remove. То есть подать документ, чтобы его убрали с позиции спикера. Невзирая на эти все риски, он идет на это и считает, что это правильно и так надо делать. Да, и что еще было важно в этой версии, которую Майкл Джонсон сделал, подправил, изменил и придумал. Я сейчас покажу, чтобы вы не думали, что это я придумал. Да, он также сказал, этот Джонсон, что этот пакет, который будет принят, он включает требования, requirement, администрации Байдена, чтобы представить план и стратегию Конгрессу, чего оно хочет добиться в Украине. И этот план должен быть представлен в течение 45 дней, с того момента, когда законопроект будет подписан и станет законом. Республиканцы, которые находятся в Нижней палате, часто жалуются, что они до сих пор не видели стратегию Байдена по выигрышу этой войны, в этой войне. И этот законопроект говорит, что отчет администрации президента должен быть в форме многолетнего плана, который конкретно распишет специфические и достижимые цели. То есть не просто «Гей, славяне, даешь границы 91-го года», а конкретно, что реально добиться. Кто из вас, которые живут в Украине, кто из вас считает, что это неправильно, плохо? Кто из вас продолжает считать, что республиканцы ваши враги? Потому что они требуют конкретного плана. Если ваши руководители на Банковой не в состоянии сделать план конкретный, то Запад вам поможет. Конкретно Соединенные Штаты Америки, конкретно Майкл Джонсон. Если при голосовании этот пакет пройдет. Ну и, конечно, там есть другой пакет про Израиль. Израилю будет предоставлена гуманитарная помощь, а также, нет, неправильно я сказал, неправильно, помогут Израилю представлять гуманитарную помощь жителям Газы. И вот этот пакет, который и на Израиль, и на Газу, сектор Газа, составляет 26 миллиардов из этих 95. Вот. В частности, на то, чтобы пополнить потерянные запасы ракет, вернее, ну, ракет, которые используются в ПВО, использовались в ПВО Израиля на 4 миллиарда долларов. Тут же настреляли. На миллиард, правда, настреляли, а на 4 миллиарда надо пополнить, это тоже входит. А также 2,4 миллиарда долларов будут дано, выделено на Америку за операции, которые они производились в этом районе Израиля. Понимаете, когда вам слушаете какие-то новости про военные действия или еще про проекты какие-то, может быть, вы программисты, опять же, или инженеры, то Вы автоматически должны, не должны, чуть-чуть, не должны, можете себе задать вопрос, а сколько это стоит? Сколько это стоит? И когда нам радостно рассказывают, что авианосец Эйзенхауэр движется в сторону, вернее, воды Израиля, и он окружен еще там тремя кораблями с десантниками, а на нем 50, 60, 70, 80 истребителей стоят готовых и заряженных полностью и боеприпасами, и горючим, движется в Израиль. Вот сразу так, упс, а сколько это стоит? Представьте себе, сколько это стоит. Сколько вы тратите денег, чтобы заправить ваш маленький четырехцилиндровый автомобильчик? А теперь представьте, сколько надо заправить 50 самолетов, истребителей, плюс вот этот авианосец. Это все стоит денег. Уже выкатили счет, чтобы вы не сомневались. Уже военно-морской флот Соединенных Штатов Америки выкатил счет Пентагону на миллиард долларов. Вот за вот это вот передвижение, за участие и так далее. Все имеет цену. Можно сделать все, что угодно. Но на каждом продукте висит ценник. Как вы пришли в магазин купить себе джинсы, например. Там есть ценник. И так же и на всем и здесь. И в этих категориях надо думать. Не просто просить чего-то, а надо понимать, что это стоит такую сумму, и мне придется отдавать. И я вот то, что я читаю, как по мне, так все звучит очень, очень нормально. Очень нормально и солидно. Теперь здесь некоторые консерваторы критиковали помощь Газе, сектору Газа. Вот, и он, давайте без всяких деталей, короче говоря, на 9 миллиардов в этом пакете помощи сектору Газа. Там миллионы палестинцев, им грозит голод, отсутствие чистой воды и вероятность всяких эпидемий, которые будут там распространяться. Здесь, конечно, никто не говорит, что это они должны сказать спасибо руководству Хамаса за то, что довело страну до такой ситуации. Но так как и во многих слабо развитых странах, в секторе Газа винят всегда кого-то где-то за рубежом. Они виноваты. Газа винит Израиль. Хотя надо быть абсолютно ненормальным, чтобы не понимать, что то, что происходит в Газе, сделали хамасовцы. Ну и напоследок Индо-Тихоокеанский райончик получит 8 миллиардов для того, чтобы противостоять Китаю. Для того, чтобы противостоять Китаю. Хотя формально мы говорим, мы понимаем, мы поддерживаем один Китай, одна страна, и имея в виду Китай и Тайвань, но тем не менее 8 миллиардов мы подкинем, чтобы противостоять с понятию «один Китай, одна страна». Ну, так одна, но не совсем одна. Вот тебе 8 миллиардов, если вдруг большая страна будет наезжать на меньшую. Так, читаем ваши комментарии. Андрей пишет, а зарплаты військовым оплачиваются выключно с внутренних податков, зовнішня финансовая допомога покрывает социальные выплаты. Really, Андрей, оставайтесь в ваших мечтах. Не возвращайтесь в этот гадкий грязный мир, в котором в Украине нет вообще денег ни на что, и никаких податков немає, и не вистачає. Половина Украины разбежалась, оставшаяся половина особо не сильно работает. О каких податках вы говорите, налогах? О чем вы говорите, Андрей? Перестаньте обманываться. У вас нет ни одной копейки денег. Вообще ничего нет. Дэн пишет, hello. Андрій Пашнов пише, день добрий з Вроцлава, Якове. Це Польща. Так? Андрій пише, таку позицію декларує уряд. У вас немає уряду, Андрій. Це не уряд. Це квартал 95 у вас. Це не уряд. Не хочу заводитися. А як там на скрабі, ніхто, окрім них, не знає. Я знаю. Знаю. Весь світ знає, що у вас нічого немає. Тільки ви читається, що декларує уряд. Так, далі. Добрий день, пише Дмитрій. Андрій пише: ніхто не думає, що решта ворогі більшість лякає висловлення Трампа про мир за 24 години. Такий мир буде точно на користь України. Вас лякає те, що вам розповідають на марафоні. І ви там перелякані, дуже перелякані. Окей. I was born in the USA, пише Marjorie Taylor Greene, внесла поправку проекту, я не знаю, на якому язикі починаю читати. Поправку к проекту помощи. Все конгрессмены, проголосовавшие, должны вступить в ряды ВСУ. Это была шутка, понятно. Яків пише: чи всі трампісти республіканці? Так. Чи всі республіканці трампісти? Ні. Чи вдячний я республіканцям? Так. Чи вдячний я трампістам? Ні. Чи можу я бути вдячним Тейлорі Грін? Риторичне питання. Що вам сказати, Якове? У вас дуже важке запитання. Як вам жити далі? Кому вірити, кому не вірити? Рішайте самі. Олексій пише: привіт професіональним дилетантам, всім хорошого дня. І вам не хворать. Яків пише: про 9 мільярдів для України скандали на півроку, про 9 мільярдів гази, територія населення міста Харків, тиша. Да, це так, там важніше, вони завжди плачуть. Ви тільки почали розказувати, що ви страна, що вам щось потрібно, а палестинці плачуть вже 80 років. Уже привыкли, що надо, знаєте, як ця муха назойливая, треба з ними розвітатися, щоб вони відстали. Чемодан без ручки, звісно. Іван Іванов пише: у мене не укладається в голові, як ізраїльські журналісти, такі як Олександр Вальдман, можуть при яростній проізраїльській позиції славити на своєму каналі Путіна і Росії, країну, де одобряється Хамас. Я не знаю, о ком ви, тому не знаю, чому вони хвалять. Яків пише: Яков, я працюю в Україні, не треба мені казати, що я нічого не роблю, і в мене нічого немає. У вас, може, і є. Може, ви заробляєте 5-6 тисяч доларів у місяць. Може, у вас є. У вашій країні немає. Немає. Ви можете сказати мені, Яків, що я заробляю 6 тисяч доларів у місяць. Я висококласний програміст. Висококласні програмісти заробляють і 6 тисяч доларів у місяць, і більше. Візьмемо 6. Якщо ви мені скажете, що я заробляю 6 тисяч доларів у місяць і 2 тисячі або 2,5 тисячі доларів у місяць в мене забирають податками наше керівництво країни, тоді буде друга історія. А якщо ви заробляєте 6 тисяч доларів у місяць і як ФОП працюєте і платите 5%, 5%, звиняйте, якщо можете, 5% тільки податками, то у вас нічого немає. І я вам буду розказувати, що є, що є государство, яке має податки, і що є, яке не має податки. Так. Тепер йдемо далі. Идем дальше. Хватит, наверное, с этими билами. Многие газеты пишут. Да, еще есть один, четвертый, я забыл вам сказать. Его, вероятно, не успеют разобрать до того, как Нижняя Палата, как все вот эти депутаты уйдут, конгрессмены и конгрессвумены, уйдут на очередной vacation, в очередной отпуск, каникулы, называйте как хотите. Пока мало информации о том, что будет в четвертом этом пакете. Что во всех средствах массовой информации написано, что там будет, в частности, требование запретить на территории Соединенных Штатов Америки TikTok, если они не продадут компанию, чтобы там не было и близко китайских владельцев. Раньше это им давали вроде бы 6 месяцев на продажу, сейчас им дают вроде бы 9 месяцев на продажу. Но фишка в том, что у нас считают, что так как там есть часть, доля, какая-то есть доля в этой компании китайского правительства, китайское правительство может им сказать: покажи все данные, сделай то, сделай это, а этого решать не... А этого у нас здесь не хотят. Те говорят, о чем вы, что вы волнуетесь, мы никому ничего, нас никто никогда не просил, никакое китайское руководство нас ни о чем не просило, но мы говорим really, мы говорим really. Да. В общем, что будет в четвертом пакете, мы не знаем. Может быть, там будет что-то еще тоже как-то связано с Украиной. Может быть, ленд-лиз, о котором мы говорили, что, возможно, он тоже попадет. Может быть, он тудой как-то пройдет. Но я не знаю. Пока неизвестно, что будет. Ну, по крайней мере, мне неизвестно, что будет в четвертом пакете. Так, Іван пише. Яків, у вас добра українська мова. Спілкування на каналі дається в знаки. Да, мне нравится. И год назад я вообще не говорил. Да я вообще не говорил, сколько я не говорил на украинском языке? Лет 40. А тут я начал. Вона не така добра, як ви, як може бути, але я радий, що я щось пам'ятаю. Так, що ще вам розказати інтересненького? If anything. Да, вот еще тоже. Выступал у нас этот один спикер, он называется, как он называется, как у вас будет спикер, который с представителями прессы работает. Его фамилия Миллер. Сейчас я вам скажу. Пресс-брифинг Госдепа. И он, этот Мэтью Миллер, он официальный представитель Госдепа. И 15 апреля он проводил пресс-конференцию, на которой было много разных вопросов. В частности, были вопросы от Украины и про украинцев. То есть это было как раз сразу буквально после атаки иранской и после того, как наши вписались за Израиль, не только Штаты, но и другие. И, мол, вопросы были, естественно, почему туда сразу вписывается США, а в Америку не в Украину не вписывается. И вот вопрос ему задали такой. Корреспондент какой-то говорит. Вопрос, который я постоянно слышу от украинцев. Почему, по вашему мнению, они не заслуживают того же? Имеется в виду того же, что получает Израиль. Господин Миллер говорит. Отвечает довольно расплывчато, но тем не менее я вам прочту. Если вы посмотрите на наши обязательства перед Украиной, они включают в себя значительные средства противоракетной обороны, позволяющие украинским военным сбивать беспилотники и ракеты, которые нападают на украинский народ. То есть, мол, мы и так даем. Это то, к чему нынешняя администрация обязалась инвестировать миллиарды и миллиарды долларов в систему вооружения. И это не только американские системы. Мы работаем над поиском систем противовоздушной обороны во всем мире, чтобы помочь защитить украинский народ от атак России. Вопрос корреспондента опять. Но то, что произошло в Израиле на прошлой неделе, происходит в Украине каждую неделю. И это имеет значение. Я имею в виду, я знаю, что мы освещаем это каждый день, но украинцы сталкиваются с теми же дронами, прилетевшими из Ирана, когда они продают их России для нападения на Украину. Мой вопрос заключается в том, какие США, которые они видели вчера по телевизору, являются настоящим другом Украины? Господин Миллер пишет. Итак, Алекс, видно, корреспондента зовут Алекс. Я собираюсь полностью отвергнуть предпосылку этого вопроса. Я не думаю, что он точно отражает приверженность США Украине. Мы были преданы Украине с самого первого дня. И наш опыт подтверждает это. Если вы посмотрите на международную коалицию, которую мы собрали, чтобы ответить на агрессию России, привлечь Россию к ответственности посредством санкций и мер экспортного контроля, и опять же посредством предоставления систем вооружения. И я упомянул ПВО, потому что это наиболее актуально для вашего вопроса. Но также и другие системы, наступательные системы, которые они использовали, чтобы дать бой российской армии, вернуть к себе половину территории, которая от них отняла. Имеется в виду, что эта цифра такая, знаете, манипулятивная. Для того, чтобы сказать украинскому народу, что все отлично, правительство такой нарратив придумало, что сначала было намного хуже, а потом украинская армия вернула половину того, что было захвачено россиянами, когда было намного хуже. Это такая техника используется часто финансистами. Ну, по крайней мере, у меня такое было. Положил деньги, какую-то сумму куда-то там. И мне дали, мне говорят, если у тебя вопросы будут, позвони там финансовому консультанту, и мы управляем твоими деньгами, позвони консультанту, он, если у тебя есть вопросы. Звоню консультанту, прошло, допустим, год. Прошел год, я дал сумму X, а через год эта сумма уменьшилась на 30%. Они вкладывали, они хотели. Ну, такая ситуация, такой рынок. Ну, и он мне начинает это все рассказывать. Ты понимаешь, такая ситуация. Потом прошел еще один год. Ситуация стала лучше. И мои инвестирования, какие-то там акции, стали подниматься и расти. Я еще не вернулся на ту сумму, которую я изначально положил. Но когда я звоню консультанту, он мне говорит, посмотри на этот график, посмотри, видишь? Вот у тебя все падало, 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 а потом с этого момента, посмотри, как оно пошло наверх, видишь? То есть первый год, когда все падало, он игнорирует, он мне не хочет на этом рассказывать. Он говорит, смотри, вот с этого момента, по этот момент, ты взял 25%. Видишь, ты видишь, как мы хорошо выступили? Я себе такой, ну как же? Я еще свои изначальные деньги не вернул. А он мне показывает, что я заработал 20% или 25%. Он прав, но он взял то, что ему выгодно, и он это мне втюривает. Так же и вам, дорогие украинцы, говорят, что украинская армия всех сильнее, потому что она уже вернула половину того, что изначально захватила российская армия. А желательно, конечно, вернуть все или как? Ну, хотя бы на состояние 23-го. А все речи нет. На состояние 23 февраля 2022 года. Вот это бы вернуть. Вот это была бы суперпобеда для Украины. Конечно, окрашенная кровью украинских людей и так далее. Вы это все знаете. Стоячая стабильная волна пишет. Я как эксперт в сфере просмотра трансляций Якова экспертно заключаю, что эти трансляции следует смотреть в первую очередь. Спасибо вам, о Яков. Спасибо вам, стоячая волна, но не называйте меня экспертом, и я вас не буду. Так, I was born in the USSR. Про Тейлор Грин не шутка, это уже в заголовках, например, Newsweek. Она ненормальная. Она ненормальная. Мы это знаем. Это знает и в республиканской партии тоже. Мне кажется, Трамп ее включает, когда ему надо, и выключает, когда она ему не надо. Ну и давайте последние какие-то, вот есть там минут 7, давайте пролистаем то, что написано про новый закон мобилизации в Украине, основные изменения. Эта статья вышла неделю назад. Основные изменения. 31 поправка, основные 31 поправка. Итак, вместо срочной службы в Украине вводится базовая военная служба сроком на 5 в мирное время и 3 военное время месяцев. Всего лишь месяцев. То есть это получается, что, вероятно, будут воевать профессионалы, которые будут контрактники, а простых парней, детей, 17-летних, 18-летних, будут брать только на несколько месяцев. Для военнообязанных не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн, в личном кабинете. Окей, понимаю. То есть теперь получается, если вам онлайн вкинут в личный кабинет повесточку, то это и будет признаком того, что вы ее получили и ваши документы обновлены. Так, признанные ограниченно годными обязаны будут повторно пройти медосмотр в течение 12 месяцев. Это 100% правильно, потому как наверняка довольно большое количество людей, которые признаны негодными, получили эти справки за деньги. Теперь, может быть, будет лучше? Не знаю. Будет ли теперь по-честному? Не знаю. Дальше. Получившие вторую и третью группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военных случаев, должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе. То же самое. О чем это говорит? О том, что правительство этим законом говорит, мы не доверяем справкам про инвалидность. Наверняка все купили или часть купили. В течение 60 дней. Что касается консульских услуг за границей, это те, кто за границей находится, украинцы. В течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. ТЦК – это как военкомат, типа, раньше было. Остается норма права на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизации в связи с освобождением из плена. Хорошо. Военнослужащие при заключении первого контракта получают право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки. То есть небольшая сумма, но спасибо и на этом, как говорится. Всем военнослужащим будет выплачиваться ежемесячное вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 тысяч гривен. Это как раз эти деньги, о которых мы говорим, и которых у Украины нет пока. Но мы подкинем. И не только мы, Европа подкинет. 10 тысяч гривен это сколько? Это 300 долларов, я думаю, или около того, чуть меньше. 70 тысяч гривен, то есть в 7 раз больше, то есть 2 тысячи долларов, будут платить тем, кто участвует в боевых действиях на нуле-нуле. То есть прямо уже в окопе сидят. И выполняют задачи по контрнаступлению, контратаке, вплоть до ротного опорного пункта и так далее. Наказание для уклонистов. После вступления закона военнообязанным дается 60 дней для обновления в ТЦК данных. Это понятно. Повестка будет считаться врученной даже без передачи лично в руки военнообязанному. Если человека не застали дома, то дата вручения будет считаться день, когда поставлен штамп о невозможности вручения. Это, конечно, ужасно. Это ужасно, это несправедливо. Я считаю, что это нехороший пункт. Как можно считать? Есть много ситуаций, когда человек реально, он не прятался или она никуда. Его не было дома, и он был в командировке, он, я не знаю, где был. Не знаю, нехорошо, как по мне. Ограничение права вождения авто для уклоняющихся от военной службы. Кроме этого, предусмотрен целый ряд санкций. От штрафов до 22 тысяч гривен до доставки в ТЦК через полицию. В случае неявки по установленному порядку. То есть будут хватать на улицах, понятно. Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото и видеофиксацию. То есть будут грузить воронки, но при этом кто-то будет снимать на телефон из полицейских. Необходимо для всех мужчин в возрасте от 18 до 16 лет обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ. Не знаю, что это. ТЦК получает данные Министерства внутренних дел об автомобилях в собственности украинцев и компаний для их мобилизации. Сколько автомобилей мобилизуют в каждой области, определит местная администрация. То есть будут отнимать. Раньше отнимали коров, теперь будут забирать автомобили в селе. Закон принят в целом, теперь его передают на подпись. Он уже подписал, глава, мы это знаем. И теперь он вступит в силу через 30 дней. То есть ориентировочно в середине мая. Следует отметить, что существует еще вариант блокирования законопроекта самими нардепами, внеся блокирующее определение. Это, конечно, маловероятно. Ну, вот такие дела, такие истории на сегодня. Есть ли еще что-нибудь? Андрій пише, Яков, ніхто з людей навіть не думає про кордони 91-го року в поточній ситуації. Так, Владимир Кожаєв опять ругається на мобілізацію. Поэтому мы его читать не будем. Все, ребята, оставьте 100 лайков. Завтра снова поболтаем на том же месте. Будьте здоровы. Пока.